с утра пора, пора, радио.
Новое утро на радио России Хакасия. Нескучное интервью, беседы, советы, сюжеты о людях и для людей. Вы слушайте, а мы расскажем.
На волне 91 FM продолжается программа радио России Хакасия «Новое утро». У микрофона по-прежнему Татьяна Изместьева. На минувшей неделе военизированный горно-спасательный отряд Восточной Сибири отметил 90-летие со дня основания. Почему нам это интересно? Да потому что этот самый отряд базируется на территории 9-го поселка Черногорска, а начался он с маленькой станции, образованной в нашем городе Угольщиков в июне 1931 года. Мой собеседник, помощник командира отряда горно-спасателей Александр Харисов, на вопрос, какие награды он имеет за свою героическую службу, заскромничал.
Немножко неудобно говорить об этом.
Нормально.
Ну, у меня есть орден за заслуги, медаль «Шахтерской славы третьей степени», медаль за отличие при последствии ликвидации ЧС.
Еще, по-моему, как-то. Еще какая-то, да? Ну, да уже даже то, что вы назвали, уже, знаете, впечатляет. То есть просто так эти медали не даются за обычные, может, рядовые какие-то дела. Хотя для вас это все обычная работа, я так полагаю, да? Ну вот расскажите, пожалуйста, историю этих наград. Вы же, я так понимаю, что участвуете не только непосредственно в горно-спасательных работах, да? В шахтах, которые сейчас у нас уже практически закрылись все в Хакасии, да? У нас теперь только открытым способом добывается уголь и руда.
Ну, почему? У нас подразделение в Коммунаре, Коммунаровский ВГСП, они работают там подземный рудник по добыче золота.
Еще есть такое у нас.
В Абазе у нас подземный рудник, там подразделение у нас стоит Абазинский ВГСП, он тоже входит в состав филиала. Мы в Туве вот только сейчас, недалеко от Кызыла, там Евраз разрабатывает угольное месторождение подземным способом, и там наше подразделение вахтовым методом несет службу.
Шахтовая такая добыча угля, она как-то на самом деле в прошлое уходит?
На самом деле нет, наверное, сейчас, наверное, будет возобновляться опять подземная добыча. Вопрос экологии в первую очередь.
Понятно. Итак, вернемся все-таки к вашим наградам, за что они получены. Расскажите.
Шахтерскую славу третьей степени я получил после участия нашего отряда в ликвидации последствий одной из крупнейших аварий. Это 2010 год, 9 мая, взрыв на шахте Распадская. Это Междуреченск, Кемеровская область, где погибло 120 человек, в том числе и 21 горноспасатель.
Это тоже был взрыв метана и завалило просто.
Там был первый взрыв, потом был второй взрыв. 8-го был первый взрыв, 9-го под утро был второй, более мощный. На самом деле, эта авария одна из крупнейших в современной истории. И урон, и ущерб, нанесенный этой аварией, как в виде человеческих жертв, так и в виде последствий самой аварии, он до сих пор считается одним из крупных вообще в России.
Но ведь это сравнимо с аварией у нас в Черногорской шахте.
Да,
в 1931 году она случилась, и там столько же было 120 жертв. И после этого как раз и первая горно-спасательная станция образовалась в 1931 году. То есть сама авария была в феврале, а станция, вот, приказ о ее создании был подписан как раз 6 июня 1931 года. Немножечко познакомилась с историей. Но ведь на каком уровне тогда находилась техника безопасности? То есть практически на нулевом, да?
Ну да.
Если еще станции не было, да. И 2010 год. Уже проведена вот такая работа серьезная, да, аналитическая. Почему произошла такого же масштаба аварии уже вот в наше время?
В комиссии было установлено, что это были нарушения должностных лиц в области безопасности ведения горных работ.
То есть, что там было не соблюдено? Там не замерялись вот эти все...
Нет, на самом деле, все то, что вы имеете в виду, все это уже давно автоматизировано. Я имею в виду замеры. Вот эти все и датчики висят на месте, и все это монтируется в единую систему безопасности. И диспетчер горный отслеживает все эти параметры.
А что тогда? Ну, тогда же тоже все показатели. Или на них не обращалось внимания?
Где-то не обращалось внимания, где-то не выполнялось что-то, элементарные какие-то требования. То есть процесс добычи угля подземным способом довольно-таки сложный процесс, в том числе как в технологическом плане, так и в плане безопасности, и в плане обеспечения всех этих мероприятий. И шахта Распадская не маленькая, это гигант подземный. Там очень большая протяженность горных выработок, и сами выработки большие. В результате чьих-то ошибок так получилось.
Расскажите, какие сейчас у вас есть самые-самые современные вот способы и спасение, и предотвращение ЧС на горнодобывающих предприятиях. У вас как раз же была выставка этой техники в день торжественного этого вот празднования, и вы демонстрировали там какие-то приспособления, чем очень впечатлили, особенно ребятишек. Вот расскажите, пожалуйста.
Во-первых, это наши дыхательные аппараты, которыми мы пользуемся. Они не на воздухе, они на сжатом кислороде. Они обеспечивают защиту органов дыхания от воздействия вредной среды до 4 часов. Все различные вариации, механизированный, ручной, автоматизированный, это гидравлический аварийно-спасательный инструмент, пневматический, это там огромная масса домкратов,
там какая-то подушек. Подушка, на которой ребятишки прыгали,
разжимы, кусачки, то есть огромная масса этого инструмента, который способен выполнять различные функции, все то, что вы захотите, резать, оттаскивать, раздвигать, расширять, все это для того, чтобы извлечь пострадавшего, допустим, под завалом. Значит, оборудование также для тушения подземных пожаров.
Как вы уже сказали, у нас несколько действующих золотодобывающих шахт в Хакасии сейчас есть. А там случались уже вот подобные ЧС?
Там немножко попроще, я имею в виду в плане газовой обстановки. Угу. То есть нету вот таких газов, которые взрываются, как в угольных шахтах. Ну, опять же, это горное производство, опять же, это подземные горные работы, опять же, это всевозможные виды и обрушения, подтопления. Вот такие аварии, да, там случаются.
То есть это тоже вы?
Да, там стоит наше подразделение структурное, организованный газоспасательный пункт коммунаровский. Они именно находятся на обслуживании коммунаровского золотодобывающего этого рудника. И выезжают, и спасают людей и ликвидируют последствия.
Вы же работаете не только в шахтах, но и...
На объектах ведения открытых горных работ, да.
Там какие проблемы случаются?
Основное это, скажем так, пожар на технике, на горной технике. То есть, мощная техника большая, те же самые БелАЗы, экскаваторы. Обрушение бортов при нарушении технологии ведения горных работ. Естественно, там, в области газовой составляющей там нет проблем, потому что все это открытым, на открытых горных работах.
Но ведь все это и поджигается, и дымится, вся порода, угольные отвалы.
Предприятия, любые предприятия горнодобывающей отрасли, они сейчас имеют свои вспомогательные газоспасательные команды. То есть, они обязаны их иметь, и они их создают. Мы их обучаем на базе своего подразделения. У нас есть учебный центр. Наши специалисты успешно проводят эту работу, обучают сотрудников, и они в первоначальный момент прибывают на место. Если мы сейчас говорим о какой-то удаленности от нашего подразделения, то момент времени он очень важный. Насколько быстро мы прибудем, как это все разовьется к моменту нашего прибытия.
Когда что-то
случается, которые сразу же,
они сразу реагируют.
Сейчас это на своем
предприятии. И вам информируют.
И мы выезжаем к ним тоже, и мы потом вместе.
На открытых вот этих разрезах, рудодобывающих предприятиях, вот какие случались происшествия, когда нужна была ваша помощь?
Это вот пожар на горной технике. Это случается периодически. Не сказать, что часто, но и нередко, скажем так.
Самые такие масштабные.
Последнее, это было, кстати, в канун Нового года. Депо железнодорожное горело.
А там были жертвы.
Да, там погибло 2 человека.
Там велись работы сварочные, да?
Да, да. Случается такое, что это производство, опасное производство.
Кроме этого случая, за последние 5 лет еще были трагические происшествия с жертвами?
На взрывпроме был пожар, там тоже, кстати, в результате сварочных работ тоже погиб человек.
То есть, происходят они все практически из нарушения, да? Правил.
Конечно, это результат чего-то нарушения, чьей-то халатности. Все эти правила, мы знаем, что они кровью написаны.
А вот эти природные возгорания отвалов?
Процессы эти понятны давно уже, и наука изучены. И, в принципе-то, с ними есть и способы, и методы борьбы.
Но это-то все очень долго происходит, так же, как в шахтах.
Да, то, что это, видите, как на поверхности, поэтому продукты горения не наносят вред, скажем так, людям, если люди целенаправленно, опять же, туда не идут, и туда никто не пойдет.
С этим вы тоже работаете?
Работает предприятие, это его задача, да. Это все-таки, как скажем, не совсем аварийная ситуация, они сами понимают, что им с этим делать.
Вы сказали, что вы работаете сейчас с вахтовым способом. А скажите, куда вы выезжаете? Естественно, хочется последний пример.
Наше подразделение работает вахтовым методом Республики Тыва. Это 2 предприятия, там ООО «Унсин», они добывают руду, это китайское предприятие. И ООО «УК Межигей Уголь», это угольная шахта «Евраз». там мы несем службу вахтовым методом.
Это тоже в Туве?
Тоже в Туве.
Вот под, это все,
одно,
да?
Одно под Кызылом, а Лунсин – это Торахем, дальше в тайгу.
Дальше.
Так. Потом Иркутская область, Бадайбинский район. Там у нас посты горноспасательные. Это все в основном золото. Бадайбинский район, там у нас 6 горноспасательных постов.
Люди это работают. Тоже все шахты?
Нет, там все открытые горные работы. Там есть сухой лог, был подземный способ у него, и Витим, золотодобывающее предприятие, у них тоже подземный способ. Остальное все открытые горные работы.
Какие опасности на золотодобывающих предприятиях существуют?
На открытых горных работах они, в принципе,
одинаковые.
Да, все однотипно.
Также техника воспламеняется?
Да, то же самое и техника, то же самое и брушения какие-то в результате нарушений.
Вот самые последние выезды у вас были на какие ЧС? Я понимаю, что вы там дежурство несете, но вот что происходило вот за последнее время такого?
Были выезда на оказание помощи. У нас же есть еще мобильная бригада экстренного реагирования. То есть у нас свой штат медиков укомплектованный и способных квалифицированно оказывать любую помощь человеку. И у них есть свой реанимобиль. Бывают такие случаи, когда травмируются люди.
А вы Красноярский край захватываете, юг, да?
Захватываем и север. У нас там Васильевский рудник, это золото, Амикан, это руду добывает предприятие, и поселок Еруда, это полюсовское предприятие, там наш пункт стоит. То есть полюс – это один из гигантов золотодобычи в мире вообще. И вот они в поселке Еруда, в Красноярском крае, у них большой рудник тоже.
Красноярский край делится, да, между несколькими подразделениями горноспасателей?
Почти полностью он прикрывается нами, за исключением вот Норильск, там свой отряд отдельно.
Ага. Стоит. Сколько всего человек в вашем...
268 на данный момент.
268. Да. А начиналось все там с пары десятков когда-то, ну, в 30-е годы, да?
Да. Ну, вот это, кстати, связано опять же с вахтовым методом. Мы так сильно разрослись, скажем, вот в результате вот именно того, что мы вот вахты начали работать.
У вас психологи в штате тоже есть?
Да, работают с нами обязательно, с регионального управления приезжают. И вообще, ну, скажем так, если опять коснуться слегка нашей повседневной жизни, есть программа подготовки респираторщиков, командиров отделения, она на год, и так называемый, мы его называем межаварийный период. И вот в межаварийный период люди у нас занимаются постоянно. Есть большое количество занятий, практических, теоретических, которые они выполняют, совершенствуют свои навыки, в том числе и там медицинская подготовка, в том числе и психологическая подготовка.
То есть, в принципе, вы являетесь универсальными спасателями? Если не считать там допустим, водолазной специфики какой-то еще конкретной.
Аварийно-спасательные работы.
Все.
Спасательные, да, связанные с тушением пожаров, поисково-спасательные.
То есть вас могут просто привлечь на тушение каких-то масштабных пожаров, да?
Да, да, мы...
В 15-м году привлекались, наверное. Огненная Пасха,
да,
тогда ее назвали.
Все, да, тогда все, я не знаю, там под ружьем, мне кажется, были поставлены все.
И то есть все подразделения МЧС абсолютно?
Да, тогда ну там все от мала до велика тушили, там все горело кругом.
Тогда вас тоже, наверное, всех поощрили как-то?
Было, да, было поощрено.
Это все, конечно, приятные, как сейчас говорят, бонусы, да, но все-таки самое главное в вашей работе, что, какие результаты, вот когда вы понимаете, что вы, да, вы работаете.
Ну, самое главное, наверное, это...
Предупреждение?
Да, понять, что вот именно мы работаем в том направлении предотвращений, в первую очередь. И если получилось не допустить этого, то это очень хорошо. А если, не дай бог, что-то где-то случается, то наше подразделение выполнит эту задачу, и в этом мы тоже не сомневаемся.
А что бы вы пожелали своим коллегам, своим друзьям по этому праздничному поводу, который у нас еще не ушел?
Пожелал бы им здоровья, семейного благополучия, верного крепкого плеча товарища в трудную минуту. Ну и всегда, наверное, идти с высокоподнятой головой.
А с чем бы вы обратились к, может быть, вашему более высокому начальству, может быть, к властьпридержащим? Чего вам не хватает в работе, чего бы вам еще хотелось? Может быть, в материальном плане, в плане обеспеченности техникой?
В материальном плане у нас, слава богу, все хорошо, скажем так. Да, предприятие оснащено, предприятие укомплектовано, и финансовая составляющая работы, что немаловажно, стабильно. То есть люди, приходящие к нам на работу, они знают, что они будут обеспечены всем, начиная со спецодежды и кончая... С заработной платы, которая у них четко и в один и тот же день.
Ну, уровня зарплаты всегда хочется, конечно, повыше.
Достаточный уровень зарплаты, если по меркам республики Хакасия, люди наши получают достойную зарплату.
То есть больше ваших коллег в обычных
пожарно-спасательных подразделениях?
Ну, мы не будем сейчас сравнивать.
Нет, конечно.
Уровень достатка. Наши люди получают достойную заработную плату. Это вот все, что я могу сказать.
Хорошо, хорошо. Но я не спросила, как, собственно, вы-то пришли сами в эту службу?
Я пришел в эту службу 29 марта 2005 года. То есть, вот 16 лет было. Вообще, в 83-м году родился я в Казахстане. И, опять же, в 83-м году мы переехали с семьей сюда, в Черногорск город. И отец пришел у меня на службу в ГСЧ.
То есть, это династия, получается, да. Вы ее продолжили.
Вот этот горноспасательный городок, раньше дома, вот там рядом стоящие двухэтажные, это были ведомственные дома. Городочек такой был свой. Люди устраивались на работу и давали квартиры. Все, я вырос, можно сказать, в отряде в этом.
То есть, выбора не было, да?
Ну, выбор был, но выбор был именно вот такой. В пользу сразу. Что идти сюда и работать. Там работает мой брат, зять работает, дядька там работал.
Вся семья.
Да, стаж общий, там порядка 100 лет наши.
То есть, вы с детства понимали, что
мы там воспитывались.
И много у вас таких династий?
У нас хорошая в этом плане, скажем так, преемственность поколений. Вопрос же, видите, еще тоже, опять же, в стабильности предприятия. То есть, люди видят, что в результате там, вот 20-30 лет человек отработал стабильно. У него есть, в принципе, и все. И, естественно, дети идут туда же, когда вырастают, потому что видят, что сейчас попроще, а раньше же потяжелее с этим было. И в плане работы, я имею в виду, в плане стабильности тем более.
Ну, это да. Но сейчас продолжается это все?
Все продолжается.
Дети так же хотят?
Дети приходят за отцами, скажем так, сыновья. Вот. Вот не так давно сейчас у нас обучается парень, сын нашего сотрудника, тоже сейчас сдает экзамены и будет, как и мы, спасателем.